Глава 24. Игры смертных. Темная фея и раньше слышала много историй о реке, вьющейся перед ней среди сырых лугов на юг. Гойлы звали эту реку Глубокой, потому что ее питали некоторые из подземных водных родников. Каменный народ боялся ее, как любой большой воды. В молодости Кмен чуть не утонул в ней немного севернее отсюда. Вероятно, придется уехать намного дальше, чтобы окончательно забыть это имя. Отражение утреннего солнца в полноводной реке оказалось бледным, как луна, а фея стояла на берегу и вслушивалась в то, что рассказывала ей вода. Река помнила все, что отражалось в ее волнах, столько жизни в каждой капле, столько забытых историй. Фея заполняла журчанием бессердечную грудь, чтобы заглушить посеянную любовью горечь. Она сняла туфли, которые привыкла носить на их улицах, и пошла по прохладной воде, пока та не пропитала ей платье утренним светом. Объятия реки были холодными, но вода ласкала ее, не требуя, чтобы она забыла в этих объятиях себя. Вода напоминала ей, какой она была до Кмена. «Делай, как я», — журчала река. «Беги все дальше и дальше, пока связь не порвется». «Да, быть может, связь порвется», и фее не придется за это расплачиваться. Хитира распряг лошадей. Прежде чем отпустить, он шепнул им имена, которые для них придумал. Лошади потерялись в прибрежных лугах, словно фея создала их из травы. Вокруг стояла тишина. Только жаворонок звенел в вышине, будто лишь он один должен призвать новый день. Когда фея вышла на берег, Доннерсмарк стоял возле кареты. Он по-прежнему не избегал ее взгляда. Конечно же, он жалел ее, но его это не пугало, что фее нравилось. А еще у него не было желания властвовать над ней. Он посыпал еду толченым оленьим рогом, а руки его ниже локтей были покрыты порезами. Он прятал их под плащом, который выменял за форму адъютанта Амалии. Но фея все видела. Когда шевелился олень, Доннерсмарк причинял себе боль, чтобы напоминать своему телу о человеческой плоти. Как солдату понять, что порой прекратить сопротивление лучше, чем его продолжать? «Зверь все сильнее. Ты обещала мне помочь». Фея взмахнула рукой, и тень Доннерсмарка превратилась в оленью. «Ты неправильно меня понял», — ответила она. «Я могу помочь тебе быть и тем, и другим, но для этого ты должен перестать его бояться». Она оставила воина наедине с тенью, от которой он бежал, и поборола искушение сделать видимой ту тень, от которой бежала сама. Между деревьями на берегу мотыльки натянули для феи сеть, которой ловили ночь. Молодые ивы напоминали фее той ночи, когда благодаря своей красной сестре она сама едва не закончила жизнь, превратившись в плакучую иву. С тех пор она понимала, как жестоко были наказаны воры, злоупотребившие магией воды из их озера для создания зеркал. Хитера приготовил для нее ложе и выложил вокруг него узор из цветов своей родины, которую фея видела только в его глазах. Доннерсмарку от его присутствия было не по себе. Между жизнью и смертью он проводил границу так же тщательно, как между человеком и животным. Иногда Хитера развлекался тем, что как бы невзначай проходил сквозь Доннерсмарка и наслаждался замешательством на его лице, когда тот внезапно обнаруживал у себя воспоминания о жизни во дворцах Бенгалии и о детстве какого-то высокородного ребенка. Фея запретила Хитере делать это слишком часто, но принцы, даже мертвые, не слишком привыкли к послушанию. Сейчас Хитера поодаль беседовал с русалками. Фея слышала их смех, напоминавший журчание воды. Здешние русалки намного добродушнее тех, что водятся в реке, рядом с которой стоит крепость короля Гойлов. Это место Кмен любил, как никакое другое, и все же уже много месяцев там не бывал. Кмен жил не ради любви, многое было ему важнее, и эта фея тоже поняла слишком поздно. Опустившись на сотканный хитерый цветочный ковер, она прогнала мотылька, собравшегося было сесть ей на грудь. Красные крылышки выдавали, кто его послал. Сестра отправляла к ней своих крылатых гонцов уже несколько недель. Страх. Ее сестры испытывали его постоянно. Пожухлый листок, плавающая в их озере карточка, арбалет мертвого короля. Можно подумать, фея сама всего этого не видит. «Возвращайся к нам. Только на острове ты будешь защищена. Ты навлекаешь опасность на всех нас». «Возможно. Но она не станет прятаться. Она хочет остаться свободной. Из-за Кмена она едва не забыла об этом. больше с ней такого не повторится. Фея прихлопнула красного мотылька, и на пальцы налипли причитания и мольбы сестры. «Только на острове ты будешь защищена». «Защищена от чего?» «Явно не от сердечной боли из-за обманутой любви. Ей что, сидеть и вздыхать под ивами вместе с красной сестрой или наслать на Кмена смерть, как попыталась поступить красная со своим неверным возлюбленным?» Вдалеке смеялась русалка, но внезапно сквозь сплетенную мотыльками сеть до феи донеслись совсем не такие мирные звуки. Глухой топот копыт по влажной траве и голоса. Громче песни жаворонка, все еще славившего наступление нового дня. На какое-то мгновение в голову пришла нелепая мысль. Сейчас она выступит из-под сети и увидит перед собой Кмена в окружении телохранителей. Хотя она знала, что он не любил ездить верхом. Один из многочисленных страхов, который он мастерски скрывал. Раз подумала так, значит, ждет и хочет видеть его. Фея устыдилась этого желания, но, несмотря на стыд, оно пробудило в ней прежнюю тоску. А ведь она запрещала себе тосковать с тех пор, как уехала. Однако скакали к ней по прибрежным лугам негойлы. Не менее полусотни всадников были одеты в те же ярких цветов одежды, в каких отправлялись воевать еще их предки — казаки. Хенцао ехидно замечал, что бояться их станут только когда они поймут, что военная форма в бою удобнее широких шаровар. В отличие от гойлов, казаки, будучи такими же древними воителями, ни в грош не ставили новые времена. Они сами выбирали себе вождей, не терпели в своих рядах женщин, брили подбородки, чтобы отличаться от своих любящих бороды врагов из варяги, и за тот урожай, что собирали на своих плодородных полях, охотно брали плату лошадьми, а не золотом. Вороной под их атаманом стоил, должно быть, больше, чем весь пояс, на котором так любил ездить Кмен. Во всяком случае, вороной был намного красивее. Всадник красовался в седле, словно молодой петух, громким кукареканьем объявлявший, что это утро принадлежит ему. Утро, река — это страна и фея, столь легкомысленно по ней проезжающая. Легкомыслие? Нет. Казак считал ее глупой, как и всех женщин, отставной любовницей короля. Как умолила ее любовь. Его люди таращились на нее с обычным чувством, в котором смешались страх и желание. Казаки любили похваляться тем, какие не исключительные, но все мужчины одинаковы. Рядом с молодым петухом скакал один из тех слепых певцов, без которых в бой не пойдет ни один казак. Пением духовных стихов и былин разрешалось заниматься только незрячим, будто прошлое, которое они воспевали, лучше видно, если не видишь настоящего. Обычные калики, побираясь, бродили по стране, но некоторым везло горцевать вместе с воинами, если это можно назвать везением. Казаки любили, чтобы их подвиги увековечивали в песнях, но могли и застрелить певца, если сочинит что-нибудь не то. Атаман не соизволил обратиться к фее напрямую. У приближавшегося к ней человека хватало ума страшиться ее колдовства, но этого страха он стыдился. На гладко выбритой голове у него оставалась одна единственная длинная прядь волос. Чуприна, ее разрешалось носить только самым опытным воинам. Историю этого казака, Демьяна Разина, знали даже при дворе Амалии. О его побеге из застенков туркмарского султана, о проявленном под пытками мужестве. Меньше года назад Разин пытался купить у гойлов оружие, но Кмен отправил его домой, вежливо отказав. Гойлы уважали казаков за храбрость, но те были далеко не так могущественны, как их восточные соседи. Царь, волчьи князья или ханы могольских гуннов. Возможно, своим утренним визитом молодой петух надеялся это изменить. Перед тем, как выпрыгнуть из седла, Разин нервно пригладил усы. Казаки холили это украшение лица не меньше, чем кукольная жена Кмена свои золотые волосы. Взглянуть на нее он не решался. Донерсмарк смотрел на казака с нескрываемым презрением, но фея жалела старого вояку. Солдаты больше всего боятся того, чего не одолеть оружием. «Мой господин, высокородный княжеский сын Емельян Тимофеевич, рад приветствовать вас во владениях своего отца». «Емельян Тимофеевич? Ах да, фея слышала это имя от генералов Кмеда. Темная часто участвовала в их совещаниях. То же самое к неудовольствию генералов делала и Амалия». Разин ждал ответа, упорно глядя на траву под ногами и не снимая руки с эфеса сабли. Казаки, как и гойлы, предпочитали это оружие, но их сабли были с обоюдоострым концом. У короля гойлов хранился один великолепный экземпляр. Как же легко сознание отыскивает предлоги подумать о Кмене. «Его высочество Емельян Тимофеевич, Разин осмелился все-таки бегло взглянуть на нее, и лицо его словно сыпью залилось краской страстного желания, желания и стыда за него, передает привет от своего батюшки и приветствует в его владениях. Его владениях? Насколько ей известно, его отец борется за трон сразу с несколькими другими представителями местной знати. Его высочество Емельян предлагает вам свою защиту. Его воины — ваши воины. Эти леса и реки принадлежат вам. Все звери, цветы... Донорсмарк вопросительно посмотрел на фею. Да, пусть с ними говорит он. Вся эта гордыня, эта жажда власти, неустанное стремление одолеть друг друга и их неукротимая жажда подчинения. Смертные. Как она от них устала. Взамен на что? Голос Донорсмарка прозвучал так холодно, что нахмурился не только посланник, но и князь. Казаки — лучшие наездники, чем гойлы, но храбрость делает их безрассудными. Донорсмарк достаточно долго был солдатом, чтобы это понимать. Доведись к Мену с ними сражаться, он легко с ними разделается. И все же казаки никогда не сдадутся и будут биться с ним из тьмы лесов, из висящего в их горах тумана. Все они так боятся смерти. Что же заставляет их постоянно искать ее не только на войне? Его высочеству надоело вести разговор через старого воина, и, дернув поводье, он осадил Воронова лишь в нескольких шагах от феи. «Мы здесь, чтобы проводить вас в замок моего отца». Он заговорил с ней на языке гойлов. Востоку всегда было легче жить с ними в мире. Кмен часто рассказывал фее о расположенных восточнее древнегойльских городах, подземных крепостях из янтаря, малахита и нефрита, обезлюдивших во время эпидемий. Он хотел показать их ей. «Мы здесь, чтобы проводить вас в замок моего отца». Кем же она стала, если сын какого-то захолустного князька осмеливается так с ней разговаривать? Но его взгляд оскорблял ее еще больше, чем слова. Он разглядывал ее, как одну из наложниц своего отца. «Взгляните-ка на темную фею. Она все делает для мужчины, которого любит. Теперь один ее бросил, и она ищет себе другого». Да, именно так они и думают. Но она сама себя унизила. Она лишила себя независимости, злоупотребила своей колдовской силой, исполняя их смертные желания, такие мелкие. И виновата во всем только она сама. «Какое великодушное предложение!» Она ответила князю на языке его страны. Молодой дурак польщенно улыбнулся. Он не услышал в ее словах ни насмешки, ни гнева. Старый воин оказался куда прозорливее. Он встал рядом со своим господином, но не сможет его защитить. Фея видела его князя насквозь. Все его честолюбивые планы были написаны у него на гладком, без единой морщинки лбу. С какой стати довольствоваться украинским троном? Если фея займет его сторону, он станет таким же могущественным, как король гойлов. Или нет? Еще могущественнее. Потому что не поведет себя настолько глупо, чтобы ее потерять. Фея оглянулась вокруг. Колдовские чары этой страны, зеленые, золотые, как ее поля и нивы, недостаточно сильны, чтобы разорвать связь темной с Кменом. Это под силу только одной, но до нее еще далеко. «Скачи домой», — ответила фея молодому глупцу. «Пока я это тебе позволяю». Устала она и от собственных слов. Вся эта суета — это ограниченность смертных, мухи, которые рядятся в бархат или печут о власти и вечности. Как же она устала! В ответ молодой петух, разумеется, выхватил саблю. Он боялся, что то, в чем темная фея отказала ему, она предоставит царю или волчьим князьям. Как будто эта потеря опаснее, чем вставать у нее на пути. Но он видел перед собой просто женщину, а вся ее защита — двое мужчин, один из которых бледен как смерть и без оружия. «Ты поедешь с нами или повернешь обратно?» Разин вытаскивал из ножен саблю так медленно, будто понимал, что решает этим свою судьбу. Остальные казаки последовали его примеру. Фею захлестнул гнев, словно на землю возвратилась ночь. Темная знала, что гневается не на этих всадников. Вся боль последних месяцев, ревность, одиночество, предательство — вот что делало ее гнев темнее всех чувств, которые она испытывала прежде. Капли вызванного ею дождя на лету превращались в острые алмазы. Они вонзались всадником в кожу, сдирали с лица желания и исчезали в траве обогревшимся кровью. Лошадям она дала уйти, как и старому воину и слепому певцу. Пусть поет об участи тех, кто думал, что может повелевать ею. А потом темное позволило реке унести мертвых прочь. Доннерсмарк наблюдал, как багровеет вода. Она забирала с собой и гнев феи, пока внутри у нее не осталась одна пустота. Кем же она стала? «Они будут преследовать вас», — сказал Доннерсмарк. «Уверена, ты видел кое-что и похуже», — отозвалась она. «Да, но когда мы, смертные, поступаем так друг с другом, нам легче это простить». Хетера стоял в воде, глядя вслед телам, которые уносило течением. Как странно, что они умирают. Стареют и умирают. Темная часть обещала Кмену не уступать его смерти. Интересно, он считает, что обещание остается в силе. Смерти он не боялся, а если и боялся, никогда этого не показывал. Хетера нарвал на поверхности воды каких-то черных цветов и пошел с ними к берегу. «Я дал тебе неправильное имя, Деви», — сказал он, высыпая цветы ей под ноги. «А какое правильное?» «Кали». Сноска. Деви. В индуистской мифологии супруга бога Шивы, предстающая то в кротком и милостивом, то в устрашающем облике. Кали, древнеиндийский черная, одна из ипостасей Деви, ее грозное губительное воплощение. Кали содействует уничтожению мира, окутывая его тьмой. Фея ничего не знала о его богах, как не разбиралась и в богах Кмена, однако другое, прежнее имя нравилось ей больше. Она взглянула на черные цветы. Неужели это все, что она сеет? Цветы смерти. Тьма. Фея приглаживала волосы, пока ее не окружили десятки мотыльков. Отныне она поедет невидимой для человеческих глаз и своих сестер, иначе задохнется собственной тьмой. Фея нашептывала мотылькам слова, чтобы те вбросили их в разговоры на рыночных площадях, заставили повторять кучеров и солдат. Слова, которые все примут за правду, потому что в них звучит страх Запада и желание Востока.